Мы с Ингой вернулись на Землю как раз к тому моменту, когда переговоры с ящерами подходили к концу. Для первой встречи наши дипломаты достигли впечатляющих успехов, что, в общем, не удивляло, поскольку плюсов от нашей встречи с ящерами для обеих сторон явно просматривалось неизмеримо больше, чем минусов. Тобольский остался настолько доволен результатами работы дипломатов, что решил-таки лично встретиться с Литтой, чего изначально не планировал. Все же уровень переговоров не тот. Президенту Федерации следует встречаться с первым лицом государства-союзников, но уж больно случай оказался неординарным. Конечно, названа эта встреча была не переговорами, а приемом, что несколько смягчало ситуацию с неравенством статусов сторон. Но суть от этого не менялась. Делегацию ящеров перевезли вместе с их кораблем в Солнечную систему и пригласили в президентский дворец. Официальная часть встречи транслировалась по сети и, как водится, не обошлось без торжественных речей. Тобольский в своем выступлении ничего для меня нового не сказал, так спел мужеству ящеров хвалебную песню и разлился соловьем про плодотворное сотрудничество, широкие перспективы, совместные усилия и прочее плечом к плечу. А вот Литта оказалась той еще штучкой. Она, естественно, тоже спела долженствующую моменту песенку, но потом уже без всякого официоза продолжила.
«Наш народ помнит свою историю, и эта история не содержит войн. Мы всегда решали наши разногласия миром, путем переговоров и взаимных уступок. Воевать нас научили кварги, на переговоры совершенно не способные. У меня было достаточно времени, пока я была гостьей на борту корабля контр-адмирала Лаврова, и с его помощью я смогла ознакомиться с историей людей. Вы много воевали друг с другом, но потом все-таки нашли в себе силы прекратить вооруженные конфликты и объединиться. Вспомнить прошлое вас заставили те же кварги. У меня нет сомнений, что результатом этой войны станет наша общая победа. Я увидела достаточно для меня, чтобы понять это со всей определенностью. Но после победы наступит новое время, когда нашим народам придется совместно существовать среди звезд. И это будет испытанием нашей дружбы, поскольку разногласия между нами наверняка возникнут, это неизбежно. Но я убеждена, что изначальное миролюбие вашего народа и правильная оценка исторического опыта вами позволят нам сохранить мир навсегда».
Очень правильная речь, на мой взгляд. В переводе на нормальный язык она должна была звучать примерно так. «Дорогие союзники, мы рады встрече с вами и готовы приложить все силы, чтобы совместно навалять злобным врагам, но учтите, что мы умеем смотреть вперед, и не думайте, что после победы вы сможете диктовать нам свои условия, опираясь на силу». Заканчивать свою речь на такой ноте Литта все же не захотела и неожиданно для меня продолжила.
«Наша встреча произошла в бою. Так вышло, что 35 человек погибли от нашего оружия. Мы не сразу разобрались, кто друг, а кто враг. Но ваши солдаты не сделали в ответ ни единого выстрела. Мы благодарны людям за выдержку и терпение. Мы сожалеем о гибели достойных».
Литта сделала небольшую паузу и качнулась всем телом, изменив положение хвоста, на которое она опиралась, как еще на одну ногу.
«Я хочу выразить признательность командиру этих людей, благодаря мастерству которого наша встреча из первой не превратилась в последнюю. Наш народ всегда будет рад видеть среди нас контр-адмирала Лаврова».
Это была ритуальная фраза. Я это знал из наших предыдущих разговоров с Литтой, но ее точный смысл не был для меня вполне ясен, а глава ящеров явно придавала своему заявлению большое значение. Я подозревал, что в будущем эта история имеет все шансы получить самые неожиданные развития. Вызов Литты застал меня в рабочем кабинете. После нашего с Ингой возвращения из Барнарда-3, департамент Министерства обороны по новой технике и вооружениям стоял на ушах уже третий день. Ну еще бы, начальника не было на рабочем месте полтора месяца.
«Игорь, доброе время», —
произнесла с экрана планшета Литта, продемонстрировав мне свой раздвоенный язык, что в некоторых случаях означало у ящеров улыбку, но в тонкостях их мимики я пока так и не разобрался. «Доброе, Литта», — ответил я, давая жестом руки понять сотрудникам, что совещание временно откладывается. «Ты довольна результатами переговоров?»
«Я получила то, ради чего сюда летела», —
ответила глава ящеров, не вдаваясь в подробности.
«Дальше работать с людьми будут другие. Я не дипломат, я генерал-губернатор, и мне нужно возвращаться в свою звездную систему и восстанавливать разрушенное. Но я помню наш разговор о пленных, контр-адмиралс. У меня было время подумать. То, о чем ты спрашивал, может получиться. Это важно, и я готова потратить время на работу с кваргами, но не больше 2 ваших недель».
Мне опять пришлось все бросать и заниматься новым делом. Но дело это того стоило. Вопрос, что делать с пленными кваргами, встал почти сразу после начала войны. Как только интерес к ним у спецслужб угас в силу их полной бесполезности, как источника информации, проблему размещения и содержания пленных переложили на службу тыла, возглавляемую в то время, впрочем, как и сейчас, весьма деятельным генералом Баррингтоном. Тогда еще не был известен неприятный факт, что кварги в плену больше 10 лет не живут, и независимо от условий содержания умирают от лавинообразно нарастающего отказа всех систем организма, вызванного совершенно неясными причинами. Поэтому перед Баррингтоном стал вопрос, что делать с уже довольно многочисленным и постоянно растущим контингентом нахлебников, которые потребляют ресурсы воюющего государства и будут их потреблять дальше, совершенно неопределенное время. В плену кварги вели себя очень прилично, даже на удивление. Поэтому Баррингтон решил вопрос весьма радикально. В системе двойной звезды Крюгер-60 нашлась подходящая планетка, скачущая по замысловатой орбите вокруг 2 красных карликов, один из которых еще и вспыхивает каждые 8 минут, вдвое увеличивая свою светимость. Ценность этого небесного тела была весьма сомнительной, и от статуса «никчемный булыжник» его спасало только довольно крупное, но весьма рассеянное месторождение америция, металла редкого, умеренно радиоактивного и весьма востребованного экономикой Федерации. Колонизация планеты с целью его добычи промышленными методами была признана экономически нецелесообразной, и про планету забыли, даже не удосужившись ее как-то назвать. Но тут пришел генерал Баррингтон, и речь пошла о применении рабочей силы, не просто бесплатной, а вообще имеющей отрицательную стоимость, то есть получающей от Минобороны дотации на ее содержание и охрану. При таком раскладе экономические показатели вдруг неожиданно стали вполне себе положительными, и в Земной Федерации появилась первая колония кваргов. Баррингтон не стал создавать пленным врагам невыносимые условия существования. Стандартное искусственное солнце согрело планету своими ласковыми термоядерными лучами. Гравикорректор привел в норму силу тяготения. Атмосферные генераторы укутали каменный шар воздушной шубой. А дальше? Дальше Баррингтон передал все это в руки самих кваргов. На планету было завезено продовольствие на первое время, горнодобывающее оборудование для разработки рассеянных месторождений, модульные конструкции для строительства жилья и общественных зданий, а также минимально необходимый набор промышленных блоков для создания первичной инфраструктуры города. Правило жизни новым жителям колонии было озвучено очень простое. Вы нам америцы, а мы вам все, что попросите, ну, кроме, сами понимаете. Идея оказалась очень продуктивной. Помимо прочего, она позволила вести наблюдение за кваргами, так сказать, в естественных условиях существования. Охрана не лезла на планету. А зачем? Людей можно было встретить только в нескольких приемочных пунктах, где кварги могли обменять на америцы необходимые им товары. В остальном пленные справлялись сами. Они быстро создали некое подобие колонии-поселения со своей администрацией и даже полицией, поскольку преступность среди них казалась столь же обычным явлением, как и среди людей. Спустя 3 года стало ясно, что модель себя оправдала. Полиции кваргов даже разрешили закупать ручное оружие и заказывать для себя легкие бронекостюмы. На этот шаг пошли после того, как с орбиты были зафиксированы несколько крупных столкновений преступных элементов с силами охраны правопорядка, вылившиеся в массовые драки, в которых полиция не имела перед криминалом никакого преимущества. Баррингтон решил, что проще вооружить легким оружием самих кваргов, чем брать на себя поддержание порядка в колонии, и оказался совершенно прав. Во всяком случае, крупные беспорядки больше не повторялись. И вот теперь мы с Литтой прибыли в эту колонию поселения. Крюгеру 60 нас доставил крейсер «Москва», любезно выделенный нам адмиралом Нельсоном из состава 5-го ударного флота. Голова ящеров притащила с собой 5 сородичей, отвечавших, как я понял, за научно-инженерную часть операции.
«Игорь»,
— обратилась ко мне Литта,
— «очень желательно, чтобы кварк, которого ты мне приведешь, прожил здесь уже около 10 ваших лет. Если он умрет, это не так уж важно. Блок в его мозгу все равно скоро убьет его сам».
«Почему так происходит?»
«Мы не знаем. Возможно, блок нужно периодически обновлять, иначе он убивает носителя. Но зачем так сделано, нам неизвестно».
«Литта, сколько времени нужно твоим помощникам, чтобы вырастить кокон для снятия блока?»
«Около 3 часов».
«За это время я отберу 10 кандидатов. Мы доставим их на крейсер всех вместе и вежливо объясним, что хотим провести полную медицинскую диагностику их организмов, чтобы попытаться выяснить причины их смертей в плену. Такие процедуры со многими из них проводились уже не раз. Они обычно молча соглашаются и терпят обследование. В этот раз мы будем укладывать их в капсулу полной диагностики, разработанную специально под их организмы. Первые 5 пленных пройдут обычную процедуру на глазах друг у друга. Они будут видеть, как очередной пациент ложится в капсулу, как она закрывается, и через некоторое время выпускает его обратно живым и здоровым. Вот только капсулы будут все время разные, а в 5-й по счету вместо нашей начинки будет находиться ваш кокон. Твои люди... О, прости, а как вас называть, чтобы вам было комфортно?»
«Можешь говорить «твои ящеры». Хорошо звучит, мы ценим»,
— ответила Литта, показав мне раздвоенный язык. «Отлично. Так вот, твои ящеры смогут подготовить его так, чтобы он был максимально похож на внутреннее устройство наших капсул?»
«Это сложно, но нужно попробовать, иначе не выйдет ничего».
«Главное, чтобы внешнее сходство имелось. После закрытия внешней оболочки в капсуле погаснет свет. И дальше делайте, что хотите, но без резких движений».
«Нам нужен доступ к затылочной части их черепа и к позвоночнику. Туда подсоединяется несколько...» —
Литта задумалась, подыскивая слово. —
«Зондов, наверное. Мягких таких отростков».
«Очень хорошо. У нас в капсулах тоже много всякого к голове и к спине прикасается во время обследования. Мы просто сделаем специальное отверстие для ваших зондов, остальную внутренность капсулы оставим нашей. Вообще разницы видно не будет».
«Я приступаю».
Совершенно человеческим движением кивнула Литта и развернулась к своим помощникам. Первые 5 кваргов прошли стандартную процедуру обследования, как обычно, бесстрастно. Они привыкли выполнять любые распоряжения людей, зная, что намеренно вреда им наносить никто не будет. Но если сопротивляться, возможно осложнение. 6-й пленный, как и все они, очень похожий на вставшего из могилы зомби, разве что слишком опрятный и нормально двигающийся, в отличие от этого популярного героя ужастиков, спокойно подошел к указанной ему капсуле и шагнул в нишу, открывшуюся за раздвинувшимися створками, развернувшись в ней лицом к выходу. Створки закрылись, и капсула неспешно приняла горизонтальное положение. 5 минут ничего необычного не происходило, а потом капсула содрогнулась от толчка изнутри, а приборы медицинской диагностики, которые мы не стали демонтировать для пущей достоверности, подали тревожный сигнал. Мы экстренно остановили процесс обследования, но было уже поздно. Пленный умер.
«Классическая смерть при срабатывании блока», — услышал я за спиной голос Литты. «Что-то мы не учли, Игорь. Надо пробовать еще».
Наши попытки стоили жизни еще 3 кваргам. Каждый раз мы меняли условия. Сделали даже полный аналог зондов кокона ящеров из наших земных полимерных материалов и прогнали очередного пленного через обследование сначала в таком муляже. Ничего, выжил. Но при попытке повторить процедуру с реальным коконом, умер, как и все предыдущие. Единственным условием, которое мы сознательно не меняли, оставался стаж кваргов в плену. Ставить эксперименты над пленными, у которых впереди еще несколько лет полноценной жизни, ни мне, ни Литте не хотелось. Они, конечно, враги, но в данный момент уже не опасные и вполне законопослушные. Так что пусть лучше рискуют те, кто все равно вот-вот умрет. Вдруг да сработает наша методика, и они получат шанс на нормальную жизнь еще на многие годы.
«Мы где-то ошибаемся. Совсем чуть-чуть», —
говорила мне Литта, совершая нервные движения хвостом, от которого офицеры крейсера старались держаться подальше. Оттоптать хвост высокопоставленной союзницы — это, знаете ли, не особенно хорошо. Чревато дипломатическими осложнениями.
«В последнем случае мы были ближе всего к цели. Блок уже почти распался. Но именно в этот момент сработал смерть-приказ».
«Они что-то чувствуют, когда блок начинает распадаться?»
«Мы не знаем. В лучшем случае это очень тонкое ощущение, почти незаметное».
«Мы можем его чем-то заглушить, например, болью?»
«Только не очень сильной. Мне нужно ясное сознание пациента».
«Не сильной, но пульсирующей в рваном режиме, отвлекающей».
«Хорошо. Давай пробовать».
На этот раз наша легенда для кваргов изменилась. Мы не стали говорить об обследовании для поиска метода предотвращения их внезапных смертей в плену. Это могло насторожить пациентов и заставить их подсознательно прислушаться к опасным для жизни ощущениям. Мы сказали очередной партии испытуемых, что отбираем кандидатов для переселения в другую колонию поселения, где уровень жизни выше, но и требования к здоровью жестче, поскольку работа требует напряжения и определенных физических данных. Особого энтузиазма эта информация у пленных не вызвала, они прекрасно знали, что жить им осталось в лучшем случае несколько месяцев. И что-то в жизни менять уже нет никакого смысла. Но на обследование они по привычке согласились без возражений, даже когда мы их честно предупредили, что возможны болевые ощущения. Шестой по счету пленный вошел в капсулу, как и во всех предыдущих испытаниях. Первый тест мы провели с зондами-муляжами, чтобы кварк привык к ощущениям и не дергался. Потом сеанс повторили уже с настоящими зондами, выпущенными коконом ящеров. На пятой минуте медицинский комплекс взвыл сигналом тревоги, но не так, как это происходило в случае смерти пациента. Кваргу было плохо, очень плохо и больно, но он не умер. И автоматически включившийся реанимационный модуль звал на помощь людей, поскольку сам не мог решить, что делать в незнакомой ситуации. Пленный выжил.
«Блок снят», — сообщила мне Литта. «Но память повреждена. Неизвестно, что он может вспомнить, но то, что сохранилось, мы теперь без проблем из него вытащим, даже не убивая. Надо продолжать с другими пленными, контр-адмиралс. Время не ждет».
«Время. Оно действительно не любит ждать, но наши успехи пока нельзя было назвать впечатляющими. Снять блок удавалось лишь у каждого третьего кварга, остальные умирали сразу или впадали в кому и умирали через несколько часов. Конечно, это все равно оказалось прорывом. Безопасники Министерства обороны, выслушав мой доклад, впали в экстаз и помчались к нам в систему Крюгер-60 чуть не впереди собственного радостного визга. Работа им привалила, непочатый край, причем работы весьма перспективной с точки зрения конкретных результатов, благоприятно сказывающихся на карьерном росте. Мы же боролись за выживаемость пациентов. Никогда бы не подумал, что смерти кваргов могут меня огорчать, однако огорчали. Выжившие пленные со снятым блоком пока еще не осознали произошедших с ними изменений. Во всяком случае, наши вопросы на закрытые темы они по-прежнему игнорировали. Но, я думаю, чисто по привычке. Мы пока за них всерьез не брались, ждали профессионалов из Солнечной системы. Кто-то из медперсонала крейсера предложил нам попробовать вводить в кровь кваргам перед процедурой различные лекарственные препараты, не затуманивающие сознание, но подавляющие отдельные реакции организма на внешние раздражители. Идея показалась нам интересной. И мы начали с анксиолитиков, веществ, снимающих тревогу и страх. Дело сразу пошло лучше. Весь комплекс мер, включающий химию в крови, доработанную легенду и демонстративные успешные обследования нескольких других кваргов и самого пациента перед началом настоящей процедуры, повысил выживаемость при снятии блока до 60%. Но настоящий прорыв дало применение нескольких специально заточенных под организм кваргов нейролептиков. Изначально эти вещества предназначались для купирования психозов и расстройств поведения, выражающихся в повышенной агрессивности и различных маниях, но мы применили их прежде всего для отсрочки получения пациентам смерть-приказа от мозгового блока хотя бы на несколько секунд. Как оказалось, этой задержки хватало, чтобы такой приказ просто не успевал сгенерироваться до распада блока. Выживаемость возросла почти до 100%, а повреждения памяти сильно сократились. Но полностью избежать их все равно не удавалось. И как, к сожалению, признала Литта, скорее всего, не удастся и в дальнейшем.
«Все, Игорь, я сделала то, что обещала»,
сказала Литта после очередного успешного снятия блока пленному.
«Мои подчиненные останутся здесь с вами и будут работать, сколько потребуется, а мне нужно лететь».
«Тебе не интересно, что скажут пленные со снятыми блоками?»
«Интересно, еще как интересно».
Мне снова показали язык.
«Но мои ящеры мне доложат. Время, контр-адмиралс, время».
«Обратный путь займет у тебя вдвое меньше времени, чем путь сюда. Мы провесили между конечными точками цепь гипермаяков, а наши последние технологии позволяют с их помощью совершать более длинные прыжки. Понадобится меньше разгонов и пауз».
«Прекрасно. Я жду тебя с визитом к себе, Игорь. Мне есть что тебе показать в нашей системе. Не забывай, ты теперь желанный гость для любого ящера. Наша старшая подтвердила твой статус».
«Все непременно, Литта, при первой же возможности. У меня к тебе последний вопрос. Ты произнесла весьма впечатляющую речь на встрече с президентом Федерации. Мне понравился твой подход к нашим отношениям после победы. Я тоже хочу прочного мира, причем последнее время еще и по личным причинам», — улыбнулся я. Литта уже вполне понимала, зачем я корчу гримасы и показываю ей зубы. «И я хочу предложить тебе одну идею, которая, на мой взгляд, будет этому способствовать».
«Слушаю с большим интересом».
Литта наклонила голову на бок, что означало повышенное внимание к словам собеседника. «Наши пути развития слишком разные. Технологии очень отличаются, до такой степени отличаются, что перенять их друг у друга нам будет крайне сложно. Но это даже хорошо. Это заставит нас действовать вместе и зависеть друг от друга. Чем не объединяющий фактор?»
«Разумно. Что дальше?»
«А дальше я хочу предложить тебе создать флот кораблей на основе смеси наших технологий. Поначалу это, конечно, будут грубоватые поделки, но нам нужно научиться сращивать наши технологии и заставлять нас работать вместе. И что весьма важно, корабли должны иметь смешанные экипажи. Люди будут отвечать за свою часть оборудования, а ящеры за свою».
«Можно рассмотреть», —
кивнула Литта.
«Я передам старшей».
«Наверное, я не очень точно объяснил», — остановил я главу ящеров. «Это не абстрактная идея на будущее. Я хочу начать прямо сейчас. Мне нужен идеальный корабль-разведчик. На меня произвели большое впечатление ваши двигатели. По мощности они не дотягивают до наших разработок, но при работе они не снижают маскировку корабля, а это более чем важно для разведчика. Я хочу подготовить корабль с гибридной двигательной установкой, проще говоря, с двумя двигателями, нашим и вашим. Для чего, ты думаешь, я попросил тебя поработать с пленными кваргами? Мне была нужна информация. Я хочу знать, где враги держат пленных людей и ящеров, и что они с ними делают. Так или иначе, эту информацию я из них вытрясу, и тогда мне нужен будет корабль, на котором я смогу незамеченным добраться до нужных точек в тылу кваргов и все там как следует разнюхать. Литта, я не знаю, как вы, а мы, люди, потеряли за 20 лет войны пленными почти 10 миллиардов человек, если считать не только солдат, но и мирное население захваченных планет. Если хотя бы часть из них живы, я хочу их вытащить оттуда».
«Ты хочешь вывести из тыла кваргов миллиарды людей и примерно столько же ящеров. Но это же невозможно.
Я знаю одного генерала. Я вас как-нибудь познакомлю. Так вот, он может практически все, что касается грузовых и пассажирских перевозок, а также снабжения войск всем необходимым. Ты можешь не верить, но в этой сфере я не знаю задач, которые этот человек не смог бы решить в разумные сроки.
Пожалуй, я задержусь здесь еще на пару дней,
произнесла Литта после небольшой паузы.
Вашим людям будет не лишней моя помощь в извлечении из пленных врагов нужной нам информации. И мой корабль. Я оставлю его тебе, контр-адмиралс, вместе с экипажем и моими специалистами, которые ремонтировали ваш крейсер. Я уверена, ты сможешь обеспечить мне комфортные условия и на борту вашего корабля, когда я полечу домой».